1669 год. Столица тем временем свое разворачивалась. От раскольников до старцев избавились. Теперь надо было остальное порешить. Софья, конечно, не знала, что уже пошли расхождения с ее вариантом истории. Ниоткуда. А тем не менее, если бы раскольников не убрали, было бы все куда острее. Они бы подчиняться отказались. Предали бы их анафеме, и пошло-поехало. А так, пока решили, что никого предавать не станут, и осуждать тоже. Более того, что надобно священников обучать, так же, как в царевичевой школе детей учат. А ежели священник не обученный, то и служить его не допускать. А то многие и читать-то не умеют. Молитвы на память бормочут. Не дело это, ой, не дело. А там одно поколение обучить правильно, второе. Самые ярые противники умрут. Опять же, дети вырастут, которые будут уже все по новому чину справлять. А пока пускай их. Аввакум был знаменем, а когда он не то чтобы отказался от борьбы, а скорее отошел в сторону, народ и растерялся. А вот царь времени не терял и собирал в Москву всех, кого надобно, Александрийского до Антиохийского патриархов, архиереев из Константинополя и Палестины, Грузии, Сербии и Малороссии. Мало было низложить Никона. Важнее было найти ему подходящего преемника. Неспокойно было и на Дону. Степан Разин собирал войско, чтобы отправиться к Строганову. С ним же отпросился из царевичевой школы и Фролка. Саблей помахать, кровь разогнать. Отпустили, хоть и со вздохами. Впрочем, Степан, узнав об этом, прислал в школу еще два десятка казаков. Сам выбирал, кого поопытнее, кто в воинском деле дока. Пусть детей обучают. Как бы вот так еще и схитриться, чтобы у них на Дону детей грамоте до счету обучали. А то ведь не все и имя свое написать могут. А от ученности польза большая. Это он сам видел. Ладно, вот ежели он большую добычу возьмет, тогда можно будет и поговорить о школе. Но уже у них, на Дону. Чай не откажет царевич в учителях? К Алексею Алексеевичу у Степана отношение было сложное. С одной стороны, мальчишка мальчишкой, Фролка рассказывал. С другой же, и решения его, и слова, и дела, за которые отец его бы не помиловал. До сих пор о долгоруком сожалея. Царю-то он в друзьях ходил, а только не замечал Алексей Михайлович своей слабости. С Борисом Морозовым так было, а после у него с Никоном. Была в нем некая слабинка, которую чуяли и на которую давили сильные люди. Может, и верно, что Долгорукова убрали. Только свято место пусто не бывает. И все чаще рядом с троном маячила тень боярина Матвеева. Время шло. Для Софьи оно отмечалось своими вешками. Приехал из Москвы Аввакум. Вешка. Тем более, что он привез с собой потрясающего человека, батюшку Феогноста. И это было очень удачно. Священники спорили, ссорились и вместе дружно накидывались на тех, кто смел чем-то задеть оппонента. А ведь вроде бы один за старую веру, второй же новую принял. Но могут вместе работать. И это хорошо, потому как царь-батюшка уже не раз намекал, что Аввакум в школе, да рядом с царевичем. А теперь можно и возразить, а нет, у нас тут и другие есть. Царица родила мальчика, названного Иваном. Вторая вешка. И болеет, болеет. Софья съездила на крестины ребенка и только головой покачала, придя к матери. Лежит в постели. Нет. К черноволосой красавице, которую она помнила, это никакого отношения не имело. Вся опухшая, вся. Волосы словно посекрись, глаза запали. Царь-то счастлив. У него еще один наследник. А вот Мария, бедная, еще одних родов ей не выдержать. Софья смотрела на мать и отчетливо понимала, что так оно и есть. Не выдержать. А она не остановится. Мария всю жизнь прожила под гнетом памяти о Касимовской невесте, мужниной нелюбви и тюремных гадюк. Ей самое важное — доказать, что не зря, что именно ее и только она, что она своего мужа достойна и должна ему детей рожать. И объяснить ей ничего не получится. Анна неотлучно находящаяся при сестре, тоже смотрела тревожно. С ней-то Софья и попыталась поговорить. Куда там?
Тетя Анечка, поздоровали?
Анна Морозова только вздохнула, глядя на племянницу. Софью она не слишком любила. За то, что та была далеко и непонятна. А еще дружна с Феодосией Морозовой. И частенько она от нее похвальбы в адрес Софьи слышала. И все чаще проскальзывала, что вот где попалась бы Ванечке такая жена, так о лучшем и не мечтать бы. Понятное дело, бабьи глупости. А только все равно по сердцу царапает. Почему у кого-то все впереди, а у нее жизнь уже прошла? Почему эта соплюшка что-то меняет, с братом в Дьяково живет, а Анна сама и пискнуть не насмелилась, когда венчали ее с постылым стариком?
Хотя,
кто б ее слушал тогда? Вожжами бы отец отходил и всех разговоров. Он-то счастлив был, что с царем да его воспитателем породнился. Он и сейчас счастлив. А вот ее жизнь загублена. И Машенька болеет. Ох, горе горькое.
Поздорово. А ты, Софьюшка, давненько мы тебя не видели.
Шляются тут всякие.
Так Алешенька в отъезде. Вот и не могу я уехать свободно.
Софья улыбнулась, отбивая первый выпад.
Дел-то в любом дому полно. Тебе ли не знать, тетушка?
Зато я полезная. А ты кто? Ни дома, ни детей.
Намек Анна отследила, губы в нитку сжала.
И что ж тебя к бедной вдове привело, Софьюшка? Матушка!
Без обиняков объявила Софья, присаживаясь на удобный стул.
Что лекари говорят? Сколь серьезна ее болезнь? Кроме тебя, никто и знать-то не может. Тятенька в эти дела вникать не будет. У теток спрашивать без толку. А ты, матушке, ближе всего. Может, нужно чего? Так ты скажи, достанем.
Анна только головой покачала. То девчонка зубки показала, то тут же стала спокойной и рассудительной. Да какая ж она на самом деле, Софья? Девочка молчала и улыбалась. И Анна вдруг решилась выплеснуть ей то, чего и подушке своей не доверяла.
Ох, боюсь я за Машеньку. За то, что еще одних родов ей не перенести? Чай Феденька слабеньким потому родился.
12-й ребенок, шутка ли?
Ей на средника подарить охота.
Алеша есть, Федя, Семенушка, Ванечка вот, мало ли?
Ей мало. Софья глазами сверкнула.
Тетя, меня она не послушает. Так хоть ты с ней поговори. Ведь сведет она себя в могилу, как есть сведет. Может, хоть травницу ей присоветовать? Отвары укрепляющие пусть пьет. Девки рассказали, 3 дня у нее кровотечение не останавливалось. Загубит она себя.
Насчет травницы Софья не зря говорила. У нее их было даже 2. Сами прибились к школе, а там и остались. И Анна, и сама Софья с ними говорили и пришли к выводу, что тетки грамотные. Просто не любили их попы. Сильно не любили. Бесовское искусство. Человеку страдать суждено. А они тела лечат, да души калечат. Софье же такие и нужны были. Так что тетки обменивались опытом с Ибрагимом. Совместно гоняли и девчонок, и мальчишек, и все были довольны. Кроме местного священника. Хотя кто его будет слушать, когда у них еще и феогност появился.
Мысли у Софьи были в сторону крововосстанавливающего. Но тут все понятно. Печенку в товарных дозах, гранатовый сок. Список знаком любому донору. А еще ей очень хотелось мамаше дать противозачаточные. Да, были тут и такие. Правда, в основном губками пользовались, но все-таки помогало иногда.
Только глядя на реакцию Анны, она отчетливо понимала, матушка откажется. Насильно такое с человеком не сделаешь. Опросить ее она откажется. Человек такой. Так беседа ничем толковым и не обернулась. Ушла Софья с отчетливым ощущением беды. С ним же и домой вернулась. А ведь умри, мать, отец и еще раз жениться может. Не стар еще. Да и после избавления от свинцового отравления здоровьем окреп. И куда это завести может? Одни милославские. Казни обходятся, не дешевле войны с ляхами. Еще одну партию пиявок в казну запустить. Тьфу! Разговор с Марфушей тоже радости не добавил. Сестрица ныла и конючила, не желая учиться. Понятное дело, на попе-то она сидеть удобнее. И головой думать не надо, и тело упражнять не надо. И вообще, жрать и спать — вот наши радости. Пришлось надавить,
сказав сестрице, что тетехой, она, может быть, сколько влезет. Но Софья своих девушек отзовет обратно. И пусть Марфушенька гниет в тереме до старости. Подействовала.
Чему царский терем не учит, это пробиваться.
То есть учит,
но не царских дочерей. Они-то и так на вершине. А вот отличить грязь от правды их не учат. Печалька. И работать над собой, и к чему-то стремиться, и... Да сотня этих «и». Хорошо, когда характер есть. Или вот как она, попаданка. А обычной девочке что делать?
Только и остается ждать напутственного пинка.
Алексей вернулся незадолго до осенних дождей, решительно испортивших дороги. Спрыгнул с коня, загоревший, веселый. Крепко обнял тетку, потом сестру.
«Сонюшка, какая ж ты большая стала!»
«На себя посмотри!»
— отшутилась Софья.
«Ишь, вымахал!»
«Соскучился я!»
«Я тоже скучала, братик».
«Что новенького у вас?»
«Да пока места ничего. Дети и те еще с практики не вернулись. Так что все тихо-тихо».
«А меня не обнимут?» Ванечка Морозов еще больше вытянулся за это время. Волосы на солнышке выгорели, улыбка широкая. Софья повисла у него на шее, поцеловала в щеку. Благо, дело в тереме было, только при своих.
«Ванечка, какой ты стал!»
«Какой?»
«Красивый! Пара лет, и тетушка тебе жену искать начнет».
Софья так и не поняла, почему при этих словах Ваня нахмурился. Она пристально посмотрела на Алексея.
«Алешенька, а ведь и тебя отец преневолит, хошь не хошь. Надо бы нам заранее данные на девушек собирать, да приглядываться. А то окрутят с нелюбимой, всю жизнь маяться будем».
Алексей только головой покачал. «Соня, не хочу я жениться слишком рано. Лучше давай придумаем, как отказаться?»
«Обещаю подумать»,
— серьезно заверила Софья.
«Но и ты обещай посмотреть. Да и Ванечке не мешало бы».
«Я сам себе невесту выберу».
Ваня Морозов сверкнул глазами и вышел из комнаты. Софья пожала плечами.
«И что я такого сказала?» «Алешенька, а ты что-нибудь интересное привез?»
«А то ж, книг тебе накупил целый воз. Сейчас в терем принесут. Глядеть будем, что детям давать, что оставить».
Софья радостно закивала. «Книги!»
Царевичеву школу мучал жесточайший кадровый голод, да и пособий катастрофически не хватало. Можно было обходиться двумя-тремя учителями, когда детей была всего одна группа, даже когда две. В конце концов, много времени занимала физическая подготовка. А вот когда их несколько. Но и эту проблему решил Алексей, привезя из Архангельска нескольких иноземцев. Да и свои кадры подрастали. Было несколько человек в первой группе, которых грешно было отпускать на сторону. Вот как есть прирожденные учителя. Оставь их при школе, и пусть детей чтению, письму учат, счету. Опять же, сразу людей разгрузить можно будет. Софья пока кое-как выворачивалась, перекраивала расписание и люто завидовала школам 20 века. У них были учебники, а тут до кошмара доходило. Где 40 учебников взять? А ведь надобно уже не 40. Пусть бояр можно было заставить обеспечить детей хотя бы необходимым книжным минимумом. Пусть что-то удавалось вытрясти из казны, но мало, мало. Софья дошла уже до того, что в качестве наказания провинившимся назначалось переписывать книги по 2-3 страницы. Так и изворачивались. Сейчас у нее появилось еще 4 учителей. Франц Тольмер, молодой немец, или, как их здесь называли, немчин, бежавший из родной страны по причине нежелания становиться монахом и мотающийся по свету. Книжная ученость ценилась не очень, а на мечах он был не обучен. Младший сын захолустного барона, которому даже Дьякова показалось бы роскошным имением. Он постранствовал по свету, и, наконец, судьба свела его в Архангельске с Федором Михайловичем Ртищевым, который, недолго думая, пригласил юношу в царевичеву школу. Латынь, греческий Франц знал в совершенстве. Вполне прилично разговаривал по-французски и по-итальянски. Был обучен письму на всех этих языках. И отлично считал. Даже немного баловался астрологией. А потому Алексей Алексеевич счел его подходящей кандидатурой. Двое англичан-пуритане, которых ничего не держало в родной стране после кончины Кромвеля, оба занимали когда-то мелкие чиновничьи должности. Но кто бы их там оставил при Карле? В Архангельске они оказались не к месту, но письмо, чтение, счет — это все знали. А что еще надо детям для начала? Пусть и английский учат. В жизни все пригодится. Первая группа, вон, на 8 языках болтает. Пишут, правда, на них намного хуже. Но это еще впереди. А вот четвертый... Софья что-то смутно припоминала. Но откуда она его знала? Откуда? Четвертого звали Сильвестр Медведев. Достаточно молодой парнишка, желал учиться, учиться и еще раз учиться. Был он подьячим в Курске. Потом перебрался в Москву и попался на глаза сначала Семену Полоцкому, а потом ордену Нащекину. Вот от него мужчина, уж под тридцатник, и перешел к Софье в школу. Впечатление он производил достаточно приятное. Темные волосы, темные глаза, ухоженная бородка, красивые руки. Но самое главное — голос. Глубокий, проникновенный, завораживающий и недюжинное обаяние. Прямо-таки аура, окружающая его.
Софья с радостью избавилась бы от него, но
было поздно. Его увидела тетка Татьяна.
Оставалось только чертыхнуться, принять его на должность учителя и следить,
чтобы сближение не зашло за все рамки.
А в октябре вернулись и дети с практики.
«Золото! Твою же ж мать! Золото!»
Алексей был счастлив.
«Софья же! Простите, но с золотом ожидалось больше проблем, чем удовольствия.
Его надо добывать, то есть рудники». Рабочие, охрана. Золото надо как-то обрабатывать, придавать ему форму. Его надо перевозить по стране. Его надо куда-то сбывать. И как?
Она бы не возражала попробовать самостоятельно. Ей и финансирование не помешает. Но допустит ли это отец? Вот где вопрос.
Вообще, Строгановым разрешалось добывать руды, торговать ими, но они в основном специализировались по галиту, а золото все же не соль.
А еще... Если они сами попробуют его разрабатывать. Простите, это не передвижение по стране. Это серьезное самовольство. Софья плюнула и решила, что надо падать царю в ноги. Просить разрешения и соизволения.
Ну, а там, как получится. С тем и прибыли в Кремль. В этот раз только Алексей и Софья. Татьяна осталась на хозяйстве. Анна решила приглядывать за сестрой. Очень уж ей симптомы были знакомы. Медведев! Медведь его покусай!
Алексей Михайлович детям был рад. Принял их радушно, обнял. Даже Софью расцеловал. Возможно, потому что редко видел. Девочка иллюзий насчет отца не питала. Может, ее и любят, но Алексея всяко любят больше. А она просто приложение к брату. Она не обижается. В конце концов, этот человек ей отец чисто биологически. Родительской любовью она и в 21 веке сильно отягощена не была. Сначала, как водится, выпили сбитня, закусили сладостями, поболтали о разном. Царь порадовался, какой у него наследник растет. Царевич отцом восхитился, пожелал ему удачи с собором, поблагодарил за все сделанное, и только потом перешли к делам.
«Тятенька, на земле нашей золото есть». Вот тут Алексей Михайлович ушки торчком поставил. «Золото?» «Да, тятенька. На Урале его нашли. Да пока только нам то и ведомо. А вот что дальше с тем знанием делать, тебе решать».
Алексей Михайлович прищурился на нарочито покорного сына.
«А ты что сделал бы, Алешенька?»
Это Алексей уже во всех подробностях с сестрой обговорил.
«Я бы, тятенька, добывать его начал. Огородил бы место, деревеньку построил, да рабочим платил исправно. Опять же, деревеньки там поставил, а чтоб никто их жителей не обижал, охрану бы завел посерьезнее. Добывал бы золото, да на монетный двор его свозил, дабы монету свою чеканить».
«А охранять как?»
«А казаки на что?»
«Полк в такую глушь не пошлешь.
Да и не с кем там воевать. А разную нечисть гонять казаки как раз подошли бы. И голодными они на Урале не останутся. Сейчас на Дон много народу бежит, а прокормить сами себя не могут».
«Вот, ежели им посулить, что землицу дадут, да пшеницу сеять разрешат, да на обзаведение малую толику выделят».
«Нет в казне денег, сынок.
Чтобы золото добывать, и денег нет».
Алексей возмутился бы, но вовремя заметил хитрые искорки в синих отцовских глазах, и тоже с улыбкой предложил.
«Тятенька, так, может, я малую денежку найду? Только я и людям тогда пообещать должен буду многое. Ведь рудник еще построить надо, деревеньку поставить. Это не одного дня дело. А золото-то не на Строгановской земле?
Алексей замотал головой.
Нет, тятенька, они о том даже и не знают. И как? Потаить удалось. Случайно получилось. Мальчишки нашли, а охотник, что с ними был, молчать им приказал. Потому как за такие открытия кровью платят. Умный человек. А потому, тятенька, покамест только мы об этом знаем. А что далее, тебе решать.
Подумать надо, сынок.
Алексей не возражал. Пусть отец думает, только...
Тятенька, просьба у меня. Пока мест, где рудник находится, только я знаю. Пусть так и останется.
А дети, что нашли его?
Не было там детей, тятенька. Охотник нашел, да мне и принес.
Помер он на Медне. Как есть, помер.
Алексей Михайлович кивнул.
Своих защитить хочешь?
Да, тятенька. Ведь ежели Строгановы узнают,
такой куш мимо них.
Закон там размытый, тятенька. А медведи и вовсе законов не знают. Неграмотные они.
Ох, сынок!
Тишайший от души рассмеялся, представив себе неграмотного медведя.
А ты, Сонюшка, что скажешь?
Как ты, тятенька, решишь, так и ладно будет. Недаром же ты, государь, всей земли православной.
Ответ явно понравился.
Сонюшка, а ты ведь красавицей у меня растешь.
Софья пожала плечами. О красоте, с ее точки зрения, говорить было рано. Да и не было у нее ничего такого, что здесь красотой считалось. Ни стати, ни косы золотой, ни кожи белой. Смугловатая, с родинками. Волос темный, мягкий, глаза тоже темные, большие, худая, как щепка, и подвижная, как ртуть. Нет, тут просто отец хочет ей что-то ласковое сказать, а как это сделать, и не знает. Вот с обещанием царя подумать, дети и отбыли. А думать Алексею Михайловичу было некогда. 2 ноября приехали Антиохийский и Александрийский патриархи. 7-го же Алексей Михайлович обратился к ним с речью и передал подготовленные к собору документы. Тоже время и силы. Опять-таки, в реальной истории это было чуть пораньше, но здесь царю и без Никона было чем заняться. Примечание автора.
не говоря уж о том, что ожидали Никона. А уж сколько он нервов у царя истреплет. Приятно ли это видеть, как бывший друг ради выгоды своей тебя топит и грязью поливает? В конце ноября Никон явился на собор. Там его принялись обвинять в клевете на царя. А нечего благодетеля грязью поливать. Да и вообще нечего на людей клеветать. Обвиняли его и в том, что он незаконно изверг из сана коломенского епископа Павла, что лез он на земли других областей, устраивая там монастыри, что оставил он своевольно патриарший престол и паству, и что больше всего порадовало Софью Саввакумом в следовании католическим обычаям, а нечего перед собой крест носить. Никон как мог отбрехивался, заявляя, что этим судьям вообще судить его невместно. Они де сами в своих городах не живут. И вообще, пусть его Константинопольский патриарх судит. Но собор все равно постановил на своей. Никон был лишен сана и сослан Ферапонтов монастырь, а все монастыри, которые он незаконно подгреб, вернулись законным архиереям, одобрили почти единогласно. Двое попов оказались против, один митрополит и один архиепископ, но их просто придавили массой, до кучи наложили на них епитимию и дополнили законом. Вот если четыре патриарха решение принимают, пересмотру оно не подлежит. Нечего. Софья только руки потерла. Главное было произнесено следование католикам. А под это дело многое подогнать можно и аккуратно переделать, когда Лёшка на престол взойдет. Медленно, осторожно так, чтобы от остального мира не закрыться, и щель между старой и новой верой замазать. Дайте время, а желание уже есть. На соборе и патриарха Московского и всея Руси выбрали Иоасафа II, причем с откровенной подачей тишайшего. А уж сколько царю интриговать пришлось, бог весть. Софья, кстати, одобрила, хоть и в возрасте мужчина, и песок из него сыплется вместе с диагнозами. Но голова ясная, и намерения самые благие — помирить всех, кого можно. Аввакум вообще был в восторге. С Иоасафом он общий язык найти мог, в отличие от многих. С точки зрения девочки, это что-то говорило о терпении и незлобливости патриарха. Кроме того, собор принял пару решений, которые Софье не понравились. Например, поделили светское и духовное. Но в то же время духовники оказались подсудны светским властям. Сначала их отлучали, а потом судили. Осталось выяснить, не начнется ли тут то же, что и с депутатами, по принципу «С дона выдачи нет?». Но что самое главное, было принято решение о массовом обучении грамоте всех священников.
А то понтов много, а знаний мало. Что это за поп, который и Библию-то не читал? Потому как читать не умеет.
Хуже было другое. Церковь решительно топала на сближение с греками. Но время пока еще было. Не за один же день это сделано будет. Хотя, с точки зрения Софьи, делать этого не стоило. Где Греция, там и Турция. А чего хорошего христиане от мусульман получали? По рогам?
Эх, вломить бы тем, кто раскол на религиозной почве сеет. Да так, чтобы лично у Бога осведомлялись о своей правоте. Бог-то един. А уж как ему молиться? Да хоть и головой вниз, и на китайском языке. Ему-то какая разница? Миллионы галактик, миллиарды звезд. И кто-то всерьез думает, что Творцу есть дело именно до конкретной этой? Ну-ну.
Остальные решения были скорее церковными, поэтому Софья пропустила их мимо ушей. Не царское это дочери дело, как там правильно иконы писать. Пусть иконописцы разбираются, им за это деньги платят. А у нее и так дел хватало. Время шло. После Рождества Алексей Михайлович таки принял решение по золоту. Идеалом оказался вариант, при котором открывать месторождение было необходимо, но нужно было и сообщать о них государству. А вот кто чего потаит, того бить плетьми и вообще считать изменником Родины. Это первое. А второе, после доклада царь уже и будет решать, оставить разработку месторождения за человеком или забрать месторождение в пользу государства, а товарищу выплатить нескромную сумму за пользу Отечеству. Ежели человек хочет сам рудник разрабатывать, честь ему и хвала. Но не все полезно в частных руках. Тут смотреть надобно. Софья порадовалась и уточнила, а что с их рудником-то будет? И вот тут царь совершил этакий финт ушами. Отлично понимая, что золото из казны начнут тащить лопатами, и пользы не добьешься. Он решил отдать все права на разработку сыну, царевичу Алексею Алексеевичу. Пусть де мальчик зубки пробует, заодно и казне прибыток. Софья подумала, получалось, что даже потери по неопытности Алексея все равно оказывались меньше тех, что будут по излишней опытности того же Ильи Милославского.
или Матвеева, или еще кого. Грустно.
Но зато Алексей получал фактически карт-бланш на создание прииска. А это важно. И Софья засела за бизнес-план.
А спустя пару недель в Дьяково прибыл ее двоюродный дядя Иван Богданович Милославский. Пришлось принять.
Дядя не впечатлил. Видимо, прохвост — это фамильное. Или половым путем передается. Иван Богданович был высок, осанист, симпатичен и производил общее впечатление надежности и порядочности. Потому и не понравился. Софья впечатлениям никогда не доверяла, прекрасно зная, как легко казаться и как тяжко быть.
Да и остальное. Полководец-то он хороший, и голова у него светлая.
Иначе бы его в челобитный приказ не пустили. Но здесь он. Зачем? Оказалось, почуял выгоду. Про золото почти никто и не знал. А вот этот пронюхал. И пришел к царевичу с просьбой, мол, «Ты, государь-царевич, разреши мне помочь в освоении рудника людишками, деньгами, охраной опять же, а я в долгу не останусь, да и многого не попрошу». «Так, процентик с прибыли, а в знак моих самых честных намерений прошу принять вот эту сабельку драгоценную».
И правда, ценная. Камней на рукояти столько, что на пару деревенек хватит. Алексей только присвистнул.
Нет, вслух-то, конечно, было сказано, что царевич думать изволит. За подарок благодарствует, но ответ даст ближе к весне, когда сам поймет, что с рудником делать.
Где рудник от...
«Да, недалече. Я сам ездил.
Но это тайна.
А золото есть, точно. Я лично видел».
«И ведь не лгал. Ездил?»
«Да,
в Архангельск. Но кто сказал, что нашел там золото? Не было такого.
Сам золото видел?»
«Еще бы! Васька в кесете привез, почитай, что целую горсть». Что-то подсказывало Софье, что скоро окрестности Архангельска испытают необычайный прилив народа.
Она попросила ордена Нащекина навести справки и получила вскоре ответ.
Клан всегда клан, и только клан. А место государства — сороковое. Милославские решили подгрести под себя и царевича. Школа им была неинтересна. Что с нее получишь? А вот золото... Ну и кого подослать? Да Ивана Милославского. Умен, красив, о войне рассказать умеет. Сам воевал. Мальчишки на это падки. И Алексей Свет Алексеевич заслушается. А уж ежели кто восхитился да похвалил, ну, тут и дальше можно из него веревки вить. Софья понимающе покивала. Не по нраву Милославским, что часть царской семьи не под их контролем. Они ведь только на Марии и держатся, а ее состояние ни для кого не секрет. Умрет она, и пошатнутся Милославские. А ставку на них делать? Можно бы. Да нужно ли? Не те они слуги. Ой, не те. Где первоначально деньги взять для разработки золота? А, найдем. И полетели письма. С деньгами обещала помочь боярыня Морозова, хоть и со своим условием. На Урал сослали друзей Аввакума, и она желала, чтобы те жили в деревнях рядом с рудником, ну и чтоб заботились о них не за страх, а за совесть. Софья не возражала. «Процент с прибыли! Окститесь, дети! Деньга пойдет, вернете потраченное, а она и так за Иванушку благодарна. Какой молодец вырос!» Самое забавное, что Феодосии это и правда почти ничего не стоило. Тащили из казны оба брата Морозовы. Состояние у них было одно из крупнейших. Столько даже Милославские пока не наворовали. А тратить? А куда? Феодосия жила скромно, насколько могла. Ванечка в школе, Анна Морозова при царице. И куда тратить? На хорошее дело. Оставалось найти людей, знакомых с горным делом, и обеспечить охрану. Ну и все самое необходимое. Работы непочатый край. И это пока еще Строгановы не знают. А как начнется дело? Что они предпримут? Урал пока мест их вотчиной был. А тут... Пусти на шаг, пролезут на 30. Ох, сложно. Но сдаваться Софья не собиралась. Покусаемся. Строганов также навестил царевича ближе к весне и принялся жаловаться. «Несправедливость-то какая, царевич!
Я на своей земле ваших людей принял, а вот они мне о таком и не сказали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Неблагодарность-то какая! Чернющая! Громаднющая! Алексей Алексеевич покивал и полностью согласился. Неблагодарность.
Только вот месторождение не на вашей земле. Его вообще в тайге открыли. Как делить будем, ежели там вся земля пока еще царская?
Строганов замялся. Упускать деньгу ему явно не хотелось. Так-то, если бы никто не знал, он бы расстарался и этот кусочек себе прирезать. А сейчас поезд ушел.
Но царевич явно был готов делиться. Сторговались достаточно быстро. Золото надо было не только добывать. Его надо было еще и обрабатывать, перевозить, хранить.
А с учетом геополитической обстановки это превращалось в ту еще задачу.
А потому охрану собирались делать комплексную. Стрельцы, казаки, люди Строганова.
Конечно... Рано или поздно кто-то договорится воровать. Но скорее поздно, чем рано. Да и тасовать их можно по мере надобности. Все равно, прежде чем разработки дадут результат, пара лет точно пройдет. Все успеют и прикинуть свою выгоду, и смириться.
Перевести людей... обустроить их на новом месте, определить месторождение, выкопать шахту, рядом же устроить заводик для выплавки из руды, чего поприличнее, хотя бы из ритков.
Работа не на год, минимум 2-3.
Тут... и разинские сборы пригодились. Пока людей охранять, пока добро.
А кое-кто из тех, что на Дон бежал, и порадовался возможности на Урал переехать. Так уж получилось, что ежели царевич этим делом занимается, то они получаются царевичевы люди. И спрос с них другой, и подати другие.
Да и люди нужны. Не в шахте работать, так землю пахать, охотиться, рыбу ловить, дома ставить, заводик класть. Тем, кто работать хочет, дело завсегда найдется. И даже тем, кому сабля в руках, милее лопаты. Места небезопасные, охрана завсегда нужна. Вот там и пригодятся. И побежали годы.
«Михайло, воды подай!»
«Да, дядь Федот!»
Мишка опрометью бросился за водой. «А то ж, это в школе он, царевича ученик, а в кузнице тульского мастера Федота — Мишка. В крайнем случае, как сейчас, когда тяжелый день за плечами, Михайло». Как его в кузницу занесло? А вот так вот. Первый выпуск царевичевой школы
Он особенный. Детей с улицы взяли. От голода холода спасли. И родни у них никакой, окромя царевича. Вот он, батюшка, здоровья ему до лет долгих. И озаботился устройством судеб выпускников своих. Незадолго до выпуска принялся он приглашать к себе то одного, то другого, расспрашивал, у кого к чему душа лежит. А там... Называлось это распределение. Царевич договорился с мастерами, учеными, приказами по всей Руси матушке и разослал всюду своих ребят, где подмастерьями, где песцами, а где и вот так, как его, Мишку. «Понимаешь, Миша, с железками возиться — дело доброе!» Мишка, как наяву, видел перед собой царевича, его улыбку, синие теплые глаза.
«Только ведь добро надо для всех делать, и знание, оно всем доступно должно быть. Вот вы читать, писать умеете, наукам обучены, бою опять же. Но у тебя к военной службе душа не лежит. А у кого из мастеров дети есть, глядишь, у них душа к отцовскому делу не готова. А родители их силой гнут, мол, отцы-деды занимались, а ты не желаешь, неблагодарный? Бывает такое».
Мишка закивал. «Да, конечно, бывает». Царевича он не боялся. Давно по школе всем известно было, что Алексей Алексеевич не чинится и кого угодно выслушает. А уж если чего дельного услышит, рад будет и наградит соответственно.
«А что дельное?»
Царевич это объяснил так.
«Все, что необычным, но важным покажется. Люди могут и не увидеть, а вот у тебя глаза свежие, голова светлая».
«А потом куда, государь-царевич?»
«А ты сначала кузнечное дело как следует освой, а там и поглядим. Будут и у тебя ученики, будет и кузня. Только сперва сам умельцем стань».
Вот Мишка и старался, аж искры из глаз летели. «Ради такого-то? Да он из кожи вывернется и назад завернется. Был босяк, грязь придорожная, никому не нужная. А топереча, эван, что делается? Да ежели государь ему говорит, что надобно мастером стать, а кузня будет!» Верил ему Мишка, как Богу. «Точно будет! Токма работай!» Мишка подал ковш с водой дядьке Федоту и отступил в сторону.
«А чем? А посря займемся, мастер?» «Эван, погляди!»
Федот кивнул на сверток на скамейке.
«Принес купец Ванька. Ствол у него, вишь ты, погнулся».
«А можно?»
«Ну, погляди».
Мастер Федот мог себе позволить быть добрым. Платил ему царевич достаточно щедро и регулярно. А мальчишку взять на пару лет подучить, да разве же это в тягость? Мальчишка по всему, видать, умный, глазастый, на работу сметливый и не лентяй. Такого учить в удовольствие. Мишка тем временем развернул, посмотрел.
«Дядька Федот, а как это? Тут что же, пулю внутрь загонять не надо?»
Удивление мальчишки было непритворным. Огненному бою они все учились и помнили, как тяжко было отмерять порох, загонять пулю в ствол, да еще проверь, не осталось ли там заряда. Да, и тяжело, и долго, и точности никакой. А тут картина явно другая.
«Ага, это гешпанцы придумали. Тут посмотри, что есть».
Федот, решив сделать крохотный перерыв, опустился на лавку рядом с Мишкой. Отчего бы не рассказать мальцу, что к чему? Ведь добрый кузнец из него может вырасти.
«Сонь, ты только посмотри!»
«Да, Алёшенька».
«Это Мишка из Тулы прислал. Красота-то какая!»
Софья смотрела. Здоровущий пистоль. Подумала, прислонила тяжелую дуру к шкафу.
«И в чем разница?»
«Сонь, ты не понимаешь!»
Софья не понимала, но старалась. Как оказалось, оружие могло заряжаться по-разному. Оно было дульно-зарядное и казно-зарядное. В первом случае все, патрон, порох и прочее, запихивалось именно что в дуло. Туда же засыпался порох. Все это утрамбовывалось. Долго, муторно, неудобно. Да к тому же иногда, читай часто, по жизненному разгильдяйству стрелок заряжал ружье дважды. И при выстреле оно уходило в минус, за разрывом ствола. Во втором случае все было аккуратнее и удобнее. Не требовалось все запихивать. Клалась пуля, а вот порох располагался отдельно. Мишка же, увидев где-то казнозарядное оружие, переделал под него имеющееся. Уж скольких ему усилий это стоило, бог весть. Но оружие стояло сейчас рядом и радовала глаз. А что, можно еще?
Почему оружие называют нарезным? Что-то в стволе, внутри. Софья задумалась. что-то такое вспоминалось, хотя и смутно. Но это она будет лежать перед сном и вспоминать мельчайшие детали из той жизни. А пока ясно одно — такое оружие упускать нельзя.
«Напиши Мишке, пусть знает, что это дело важное, и все, что может, про такое оружие разузнает. А почему мы его не применяем? Вроде как воюем, а оно ж удобнее».
Алексей пожал плечами.
«Сонь, так денег нет на новые пушки, а старые вполне к делу гожи».
«Гожи, ни кожи, ни рожи».
«Не ворчи. Пошли лучше, погуляем на улице».
«Пойдем».
Софья тряхнула головой, выбралась из-за стола, с любовью взглянула на братика. «Мда, куда и делся пухлячок Алешенька из царского терема?» Высокий, широкоплечий подросток с ломающимся боском и выгоревшими до светлой соломы волосами. Да и она сама изменилась. Уже не девочка по местным меркам, подросток. Тощая, голенастая, с прыщами на лбу и пристальным взглядом темных глаз. Пока еще гадкий утенок. Ничего, это дело наживное, зато умная и квашней не расплылась, как сестры. И под платьем не жирок нагулян, а мышцы. Восточные танцы — штука завсегда полезная. А Лейла всегда готова поучить девчонок чему-нибудь новому. Ну еще бы, ее-то всю жизнь учили. Софья довольно прижмурилась, осознавая, что у нее сейчас в женском батальоне 52 девицы. Ну, не все так радужно, конечно. Первый набор частично уж и замуж вышел, но не за самых худших мужчин. Одной тогда же боярский сынок достался. Младший, конечно, но это пустяки. Софья пропасть своим девчонкам с голода не даст. Да и остальные, у кого стрельцы, у кого мастера. За крестьянина ни одна замуж не вышла. Ни снобизма нет. Софья не возражала бы, если бы это был хороший, крепкий хозяин. Ну вот, любовь случилась. А нет. Вырвавшись со дна жизни, девочки костьми готовы лечь были, лишь бы их туда не вернули. А это значит место неподалеку от царевны. Софья помнила всех. Те 27, которые замуж вышли, пара, так и вовсе, за иноземцев. И сейчас писали царевне грамотки из Архангельска. И те 25, которые сейчас были при ней. 14 на обучении, еще 13 то здесь, то там. То у сестры в Кремле, то у боярыни Морозовой, то еще где. Польза девушек была немеряна. Нет такого секрета, который не выложит мужчина красивой девушке. Им прогуляться, поулыбаться, в храме на службе постоять, на рынке стакан орешков или медовый пряник купить. А Софье потом читать и думать. Неспокойно в стране, ой, неспокойно. Османы опять силы набирают. Отец опять же здоровьем сдал. А какие его годы? Жить и жить. Мать опять в тягости, как не уговаривали. Хоть кол на голове тиши. Софья сначала хотела кого-нибудь из девчонок послать, чтобы травки позаваривали, массажи поделали, хоть бы отеки сняли. А потом съездила сама, поглядела на мать и передумала. Это папаше 40 еще нет, так скоро будет. А матушке-то 45. И в 21 веке таких в роддомах не любят, потому как бывают осложнения. Не у всех, нет, но бывают. Эта беременность давалась Марии Милославской с таким трудом, что без слез смотреть нельзя было. Кожа пожелтела, волосы поредели, пятна пигментные высыпали, отеки, токсикоз во всей красе. Хорошо, если все пройдет нормально, а ежели нет? Она за это время столько врагов в тереме приобрела, что хоть соли да заспиртовывай, начиная с недоброй памяти Лобановой Ростовской, которая никуда не делась, и кончая Анной Морозовой. Стоит только крикнуть, что Сонька де нарочно девок своих прислала, чтобы они царицу спортили. И оправдывайся потом перед отцом. Он, конечно, поверит ей, а не крикушам. Но у нее ведь и возраст такой. Не дай бог, решит, что ее в терем надо забрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Софья уже с ужасом представляла себе, как жить в тереме. Здесь-то она куда как свободнее. Вот и сейчас вышли с Алешкой на двор, она плотнее завернулась в соболью шубку, вдохнула морозный воздух.
Алешенька, как душевно-то!
Да, у нас тут уютно, Вдьяково. Сонь, я тут в Москву хочу съездить. Ты со мной прокатишься?
А стоит ли?
Февральский морозец ощутимо пощипывал щечки, добавляя румянца. Маменьку повидаешь, сестриц. Не хочется. Почитаю, уж 2 месяца там не была.
Ну, не была. С Рождества и не была. А сейчас уж конец февраля,
и не тянула.
Сплетни ей исправно девочки доставляли, а все остальное к лешему. А ты хочешь, чтобы я с тобой поехала?
Хочу.
Неуютно мне как-то.
Софья поглядела на брата. Внимательно, так пристально.
Почему? Сказать можешь?
Нет. Но словно давит что-то. И как тут не поехать?
В Кремле Алексей первым делом отправился к отцу, а Софья — к матери. Увидела, едва не выругалась, забыв про все.
А ведь она этих родов не перенесет. Холодно, подсказал голосок из глубины души. Возраст, здоровье, антисанитария. Но дочь Мария рада была видеть. Кивнула на стульчик рядом с кроватью. «Присядь, поговори со мной, Сонюшка. А вы все оставьте нас». Софья послушалась.
Взглянула такими глазами на девок и боярынь, что те втрое быстрее к дверям кинулись. Оно неудивительно. Злоба была на некрасивом личике. Бешенство и холодная ярость. В таком состоянии сначала бьют, а уж потом говорят, за что. Единственная, кто замешкалась, — Анна Морозова. Но и на нее Софья смотрела в упор, глаза в глаза, пока та взгляд не отвела и дверью за собой не хлопнула.
Мария на дочь смотрела пристально. «Взрослая ты стала, Сонюшка!»
«Пришлось. Матушка, ты о чем со мной поговорить хотела?»
«Ты ведь с Алешей время проводишь».
«Не без того».
«Батюшка уж говорил намедни, что тебя стоит обратно в Кремль позвать. Поди ему в ноги, умоляй не делать этого».
Софья чуть не подавилась.
«Почему?»
«Гиблое это место, Сонюшка. Мою жизнь съела. Твою сожрет, коли позволишь. Завидовала я тебе. Хоть и ребенок ты, а вот ведь как повернуть сумела. Вырвалась».
«Матушка, я и тебя бы забрала к нам в Дьяково, ежели ты позволишь. У нас там тихо, спокойно, соловьи поют».
«Соловьи! Послушать бы еще раз! Да уж не доведется!»
«Маменька!»
«Помолчи, Сонюшка, и послушай. Я за свою глупость заплатила полной мерой. Царицей стать восхотела, дура. Пара годков пройдет, царь Алешеньке супругу подыскивать станет. Ты
При нем тогда быть должна. Как хочешь, но должна.
Для чего?
Соня, прошу тебя, не дай с другими сделать то же, что со мной сделали. Ежели найдет себе Алешенька невесту по сердцу, я ведь не слепая, вижу, как твои девушки вокруг Марфуши вьются. Вижу, как они ходят, как слушают. Ты рядом с собой людей собираешь.
Голос женщины понизился до хриплого шепота.
Никто другой пока это не приметил, окромя меня. А я молчала, потому что ничего во вред брату ты не сделаешь, а на пользу. Сделай так, чтобы он счастлив был.
Сказать легче.
Буркнула Софья, необрадованная материнскими откровениями. Это Мария может полагать, что она тут самая умная. А на поверку, как бы еще десятка не оказалась. Интересно, на чем девчонка спалилась?
Обещай мне, Сонюшка, и когда у Алеши жена появится, ты ей другом станешь. Не дашь невинную душу губить этими теремами проклятыми.
Темные, как у самой Софьи, глаза горели лихорадочным огнем. Почти прозрачные пальцы сомкнулись на запястье с железной хваткой. Софью, впрочем, этим впечатлить было сложно.
«Постараюсь. Пообещай!» «Я же сказала, постараюсь!»
Два взгляда скрестились, и Мария поняла, что Софья и так сделает больше сказанного. Чуть ослабила хватку.
«Соня, если возможно будет, помоги сестрам». «Кому? Дуньке? Или Катьке с Машкой, которым против меня в уши поют, то в правое, то в левое?»
«С Марфушей. У тебя же получилось».
«Так теперь и остальных на меня повесить?»
Мария отпустила руку дочери, чуть улыбнулась. Она уже поняла, что ворчит Софья больше от осознания предстоящей ей работы. Оно и правильно.
«Ежели я умру, не верю я, что у вас мачехи не будет. Погорюет батюшка твой, да опять женится. Кто тогда за тебя и сестер встанет?»
Софья мрачно подумала, что за нее и до сих пор никто не вставал,
но промолчала. В чем-то Мария была права. Семья — главная ценность.
Марфу вон, хоть сейчас замуж выдавай. Только вот за кого?
Ладно, придумаем.
Не брошу я их. Обещаю.
И последняя моя просьба.
Еще одна?
Не удержалась от ехидства Софья. Слушай. Мария так сверкнула глазами, что стало ясно. Царица! Беременная, больная, умирающая, а все ж таки царица! Софья сверкнула в ответ, но ломаться не стала. Мать все-таки. Анна!
И что с Анной?
Как меня не станет, и ей тут жизни не будет. Сожрут ее, а то и в монастырь уйти заставят.
И что?
Сонюшка, нельзя ей в монастырь. Она живая, искренняя, не место ей там. Софья мрачно подумала, что мамаша с Авакумом не общалась. Вот у кого и живости, и искренности на шестерых хватит, и еще на десяток останется.
Мне ее к себе забрать?
Забери, ежели Алеша дозволит. Софья кивнула.
Ты с ней сама поговори, матушка, и объясни, что не враг я ей. Сама знаешь, не любит меня Анна.
А в темных глазах отчетливо читалось. И ты не любишь. Мария тоже решила не кривить душой. И в кого ты такая выросла? Бог весть.
Чем удобряли, то и выросла.
Буркнула тихо Софья. И уже громко.
Моей вины в том нет, что не плачу да не молюсь. Та молитва хороша, которой дело приложено.
Женщине тихо и скромной быть надобно.
И выдадут ее замуж за боярина Морозова на 40 лет старше.
Мария опустила глаза. Ну да, не в бровь, а в глаз. И посмотрела на дочь. Раз уж такой разговор. Ты и про Ефимию знаешь?
Знаю. Вертели другие. Платить тебе пришлось.
Виновата я перед тобой и перед другими детьми за свое горе, за нелюбовь в глазах мужа, за шепотки за спиной. Вас виноватила. Так и жизнь пролетела. Ты меня прости, ежели сможешь. А нет, так я тебя не виню. Но что я прошу, хоть постарайся сделать. Софья кивнула. Да, любви между нами не будет. Но понимание есть. Сделаю я то, что ты просила, матушка. Постараюсь. А уж что дальше будет, Один Бог знает. Только не говорит...